ты скажешь, когда мы выйдем.
Да. А радио у нас через 4 минуты, да. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, субботнее утро. Опа, у нас почему-то опять заставка пошла, и второй раз заставка пошла. Ну, красивая заставка, ее можно несколько раз просто показывать зрителям. Суббота у нас сегодня, 7 мая, день радио, кто не помнит, наш профессиональный, можно сказать,
точно,
праздник.
Точно.
Да, через 4 минуты мы выйдем на радио «Спутник» в 11.04, а сейчас, пока мы в соцсетях, Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, извините, пропустил прошлую субботу, летел.
Летел. Ну как, залетел?
Да. Ты знаешь, залетел нормально, прохожу, так сказать, установленным регламенте детокс-очищение в клинике в государстве Таиланд.
Ага, государственная клиника Республики Таиланд.
Да, веду пропаганду, да.
Среди таек.
А что ж не в Майами?
А, ты знаешь, не, так сказать, не имею возможности и желания. Вот.
Что, визу не дают больше американскую, да? Все?
Да ты знаешь, я, честно говоря, в Таиланде гораздо более миролюбивое население и отношения. И, кстати, все в курсе, естественно, происходящего у нас. Никакой какой-то волны критики в адрес России я не встретил, ни от кого я не видел. Более того, все говорят, вот сложность, все говорят, сложная ситуация, мы вам сочувствуем. То есть вот нет никакой оценки ситуации там в ту или иную сторону. Это, конечно, приятно слышать. Но вот. А более того, знаете, сейчас пошла же новый сезон, открывается на Ибице, ну, естественно, туда много людей поехало. И я звонил друзьям, говорю, слушайте, ребята, а как вот решать? Ну, потому что, да, всегда очень... это иллюзия, что туда ездят, включены за наркотиками, это вообще не так. Ну вот, и говорю, что сегодня прямо в клубах специально, там же клубы, ну это империи, там $1 миллион выручка в день у клуба, и поэтому они прям беспокоятся о ней. И у них прям прошло это собрание, общее сходня, на котором они приняли решение жесточайше карать любые проявления какой-то агрессии со стороны любой из этнических групп. И когда бронируют столы, спрашивают, если это русскоговорящие, откуда, из России или из Украины, и рассаживают максимально далеко друг от друга, и всех предупреждают: ребята, если что не так, вылетите все, а там нормально, такая охрана, что просто выносят ногами вперед любого.
Завалим вот, всех.
Говорит, да, говорит, тихо, мирно, все очень хорошо себя чувствуют, и никаких проблем нет. То есть этот вопрос решается, когда надо.
Ну, я бы сказал, что от наших туристов никаких проблем и быть
да,
не может.
Конечно.
Наши туристы, слава России, заходя в заведение, не орут, во флаге не заворачиваются, истерики не закатывают. Это все исключительно вот, известно кто. Нам это не интересно.
Ты знаешь, по-разному бывает. Наши тоже могут, конечно, они не будут
пишать слава России,
но они-то... могут, да, могут. Ну, или там гимн, чтобы заиграл. Но никогда агрессии не будет, это точно. Ну, слушай, мы не знаем. Мы первое лето живем в этой истории, понимаешь? Мы не знаем, как будет. Если там, допустим, какие-то ребята
будут, нормально все будет.
У которых кто-то там погиб или что-то еще, и человек выпьет лишнее, он тоже может, на самом деле, так достаточно серьезно. Это, мне кажется, это дело конкретных курортов, это разделять и людей контролировать. Вот.
Это правда. Так, у нас 20 секунд до выхода на радио. Я хочу зрителям нашим в соцсетях напомнить, что вопросы вы можете задавать в Donation Alerts. Самые интересные и остроумные мы, естественно, озвучим в эфире. Остальные ответим после эфира на радио. Задержимся, не знаю, там минут на 5, на 7 и на все вопросы ответим. Спасибо большое. А мы постепенно начинаем. Сейчас будет отбивочка и погнали. Доброе утро, дорогие радиослушатели «Радио Спутник». «Изолента Лайф» выходит в субботнем эфире всего лишь на 1 час, в отличие от 3 часов в будние дни. На «Радио Спутник» на 91,2 FM в Москве, 91,5 FM в Санкт-Петербурге. У нас 11.04, напомню, и сегодня у нас день радио. День радио. Всех связанных с этим прекрасным инструментом коммуникации я поздравляю с праздником. И я думаю, что все трое здесь присутствующие сегодня, Дмитрий Юрьевич Пучков и Александр Евгеньевич Цыпкин, ну и я каким-то боком, имеем отношение к радио. Ну, Дмитрий Юрьевич, вы знаете, замечательная программа есть на одной из радиостанций России, которую мы все слушаем вместе с Наданой Фридрихсон.
У меня на городском радио, у меня на московском тоже. И так мы нельзя называть
на московском радио. Другие, Саш, другие, то есть все мы так или иначе, Да, все мы так или иначе не профессионалы, но к радио отношения имеем, поэтому, дорогие мои, с праздником. Ну и здравствуйте, Дмитрий Юрьевич и Александр Евгеньевич.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Саша ответил скромно «да».
Да, доброе.
Ну что, у нас куча тем.
А кому и день? Да, давайте. Давай,
да.
У нас куча тем.
Во-первых, День Победы на носу, и мы уже в изоленте традиционно много лет, третий День Победы, да, это в изоленте у нас получается. Мы в этом составе всегда говорим про этот замечательный праздник, потому что, во-первых, это, наверное, важнейший праздник в нашем календаре, в нашей стране, да и, в общем, в нашей душе. Важнее этого праздника, наверное, ничего не придумано. Ну и плюс, я вчера столкнулся с такой интересной вещью. Ну, как она интересна? Она грустная очень. Мы вчера писали ролик для Дня Победы здесь, в Петербурге, с Сашей Малькевичем. И к нам приходили ветераны. Они тоже снимались в этом ролике. Реальные, живые ветераны. Так вот, их осталось всего 30 тысяч человек. То есть, мы должны понимать, что вот год-два...
В России или в Ленинграде?
Пять... Ну, в Ленинграде. Но это очень мало. Угу. Это очень мало.
Слушай,
это еще год назад их было 50 тысяч. Еще год назад их было
50 тысяч. Ну, конечно, слушай, это уже сколько лет
прошло. Да. Но насколько они бодрые, насколько они классные, это просто вот не представить себе. Дай бог им здоровья, долгих лет жизни, ну и, в принципе, вообще, чтобы все у них было хорошо. Но сейчас, кстати, надо отдать должное, что забота о них прямо очень-очень серьезная. Даже, может быть, чуть гиперзабота некая присутствует. Ну, это, в общем, и здорово. Давайте пару слов буквально, Дмитрий Юрьевич, с вас начну. Что День Победы для нас?
Да, наверное, самый главный сейчас праздник. Главнее я и не припомню. С раннего детства самые интересные радиопередачи, самые интересные фильмы по телевизору. Как-то это, оно ж, я не знаю, вся жизнь этим пропитана была, поскольку все родственники мужского пола воевали, оно как-то настолько это в крови, даже не знаю, как объяснить. На мой взгляд, самый главный праздник, самая великая победа нашего народа, ну вот, как-то так.
Да,
то, что Саш. Если в настоящий момент говорить, то...
Да, это, в настоящий момент.
Это последнее, что... Как бы это там ни прозвучало, это последнее, что скрепляет наши народы. Последнее. Больше не осталось ничего. Все остальные праздники в родной стране уничтожены. Все герои отечественные оплеваны и растоптаны. И только День Победы как-то не получилось пока внутри Российской Федерации уничтожить. На окраинах, как мы видим, великолепно с этим справились. Великолепно. А как нетрудно догадаться, все, что происходит на окраинах бывшего Советского Союза, в бывших республиках, это то, что должно происходить с нами завтра. Поэтому следует внимательно смотреть на них.
То есть модель, да, ролевая, скажем так. Саш, для тебя День Победы сейчас вот в данный момент?
Во многом. Наверное, разделю на День Победы, чем он был в детстве и чем он является сегодня. Ну, для меня это один и тот же праздник, он никак не изменился, потому что это, прежде всего, праздник моих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Бабушки до сих пор живы. Соответственно, я, наверное, давай всем понятно, что чем для нас являлся День Победы в времена Советского Союза, и абсолютно оправданно. Да и сегодня это абсолютно оправданно, потому что речь так или иначе идет о выживании страны, и страна выжила, и без этого дня страна бы не существовала. Поэтому абсолютно логично, что праздник является важным. То, что он сегодня, безусловно, видоизменился, это да, у него есть некий политический окрас. Ты знаешь, мне кажется, что, к сожалению, в том числе достаточно такую какую-то негативную определенную сторону придало излишнее, знаешь, так вот, так как карнавализация его. То есть, когда стали появляться девочки в маникюре, в такой боевой раскраске, с наложенными губами, с наложенными ногтями, с сделанными губами, поющий в военной форме, и ты понимаешь, что все это не совсем искренне и настоящее. Когда появился мерч излишний, такой победный, мне всегда не нравилось, когда шли маленькие дети, там, двухлетние в военной форме. Мне казалось, это девальвирует сам праздник. Я с глубоким уважением отношусь к акции «Бессмертный полк». Мне кажется, это очень хорошее и правильное дело. Но вот именно вот такой, ты знаешь, вот карнавал, который сделали, это такую медвежью услугу оказало. Это, я согласен с Дмитрием Юрьевичем, это единственный объединяющий на сегодня большую страну момент. И более того, объединяющий нас и с бывшими республиками Советского Союза, адекватные люди понимают, что, безусловно, и их коснулось бы уничтожение, если бы не эта победа. Ну вот. Но проходит очень много времени. Молодежь выросла уже все-таки на несколько других фильмах. И основная задача, какой праздник будет для тех, кому сейчас 20, 30, 30, 20, ну, 20 лет, допустим, чтобы они не думали, ребят, ну, какая, это было так давно, мы вообще про это ничего не знаем, что для них это не стало неким аналогом, не знаю, победы в Отечественной войне 12-го года. Вот вопрос, как это донести без ура патриотизма, а с настоящим патриотизмом, каким образом объяснить, что мы не пытаемся спекулировать той победой сегодня, а отстаиваем ценность именно тех идеалов, которые были защищены. То, что в конце концов, ну, помимо того, что мы отстояли свою страну, мы действительно победили самое жуткое в мире зло. Потому что ничего страшнее концлагерей и методичного уничтожения миллионов людей не было в истории человечества. И при всем уважении к союзникам, которые действительно внесли большой вклад, но без советского солдата войну не удалось бы выиграть, и нацизм мог победить по всему миру, в принципе. Вот это тоже не стоит забывать. Сегодня, конечно, в условиях вот нынешней, особенно действительности политической, и победу либо девальвирует те, кто с нами не дружит, скажем так, либо пытается забрать ее частично себе. Вот, наверное, сегодня, повторюсь, у праздника две составляющие. Это наша история и наше сохранение нашей целостности жизни и сегодняшнее политическое его значение. Вот я бы сказал так.
Ну, я еще добавил бы к этому, Саш, что и Дмитрий Юрьевич, да, что помимо того, что пытаются девальвировать, перетащить одеяло на себя, они пытаются еще и возродить сейчас то, с чем мы тогда боролись. Причем это очевидно. Если раньше еще, там, не знаю, в 2014-2015 году как-то у кого-то, может быть, были какие-то сомнения, но теперь, когда там в плен попадаются там такие каракатицы, у которых все тело исписано свастонами там и прочими всякими делами, ну, уже очень сложно все это делать. А вчера очень интересный был прецедент, хочу об этом поговорить. Вчера было 100-летие нашего великого артиста, актера, замечательного театрального и актера кино Владимира Абрамовича Ветуши, фронтовика, ветерана. Он ушел от нас в 96 лет. Ну, естественно, праздник столетия – это праздник. Вчера ему открывали памятник, там, где он похоронен, на кладбище.
Где, на кладбище, да,
памятник? На Новодевичьем. На Новодевичьем. Все народные артисты СССР, ну, большинство из них, да, имели право быть похоронены на Новодевичьем кладбище. Соответственно, Владимир Абрамович там похоронен. У него очень там такое уютное, скажем так, место, если можно так сказать. Вот там вчера открывали памятник. Так вот, вчера в честь праздника в Википедии появился вместо ордена за заслуги перед Отечеством первой степени знак СС на странице Владимира Абрамовича Этуша. Мне прислали скриншот, соответственно, я его у себя выложил, получил просто панамку целую, понимаете чего, что типа ты это сделал сам, это фотошоп там и так далее. Ну, добрые люди умеют пользоваться интернетом, прислали мне все пруфы, все. Оказывается, изменения были на странице самого ордена минут 5, наверное. Но все, кто надо, все заметили. Вот. Изменили не страницу эту, что изменили страницу ордена за заслуги перед Отечеством. Соответственно, все, у кого этот орден в стране, в статье в Википедии находится, все получили значок СС огромный, просто на полстраницы. Ну, у меня в телеграм-каналах везде это все лежит.
Да, да. Ну, то есть хакеры сработали. Достаточно.
Да, это не хакеры даже, это просто люди, которые заходят в Википедию, понимаешь, в чем проблема? Ее может править каждый. Но некоторые страницы, например, как бандеровские песни, они защищены от редактирования. Просто замок стоит, и все. Ты ничего с ним не можешь сделать. А вот страница, например, наших орденов военных нифига не защищена ни перед чем. Извините. Так вот, тут ситуация вот в чем. Когда мы заходим в наши поисковые системы, например, в Яндекс, и набираем любую абсолютно там Владимир Абрамович, первым делом у нас высказывает Википедия. Да. И вот эта вот Википедия, в ней, например, специальная военная операция называется «Нападение» или как-то там «Россия на Украину». В открытую, в открытую. Вот у меня, внимание, вопрос к вам обоим. Давайте начнем, наверное, тоже с Дмитрия Юрьевича. А вот в условиях специальной военной операции сейчас происходит... У нас есть четко враги, понятные, да, и мы их обозначили, недружественные государства. Да, у нас они поставляют против нас оружие, они делают какие-то определенные вещи, заявления, и тренируют солдат, которые воюют против нас, и убивают наших парней. Да. У них нет гиперзвука. Пока мы делали гиперзвук, они делали социальные сети, Википедии и прочее. И если гиперзвук убивает там людей, разрушает здания, то их гиперзвук разрушает мозги. Причем разрушает их настолько четко, что их потом очень трудно собрать. И целится их гиперзвук в молодое поколение. Потому что википедические знания вот эти, они как раз навязываются молодому поколению, и молодое поколение учится по Википедии. Мы с вами не будем учиться по Википедии, а молодежь будет. И что с этим делать? Я вот, что, честно говоря, что? Ну, у меня есть рецепт, но они слишком жесткие, я думаю.
Даже жесткие. Да, ну, давай Дмитрий Юрьевич сначала ответил, да, по старшинству.
Ну, есть чудесный пример, такая замечательная сеть Facebook. Когда-то в 2008 году я в нее забрался, поскольку она нужна была по работе. Я тружусь с американским кино и с американскими... партнерами надо общаться через этот самый Facebook, в котором они все сидят. Там в целом было неплохо поначалу, в 2008 году. Можно было нормально общаться, количество дегенератов было невысоко. Со временем, а особенно в 2000, там, конец 13-го, начало 14-го года, то есть это, так сказать, момент победившего Майдана на Украине, все радикально изменилось. Как только, то есть там совершенно откровенно к модерации этого самого Фейсбука были представлены украинцы. Причем украинцы из числа нацистствующих. В результате, значит, вот у меня на аккаунт через месяц на месяц все время банили. То есть там залезут, это в 2014 году, они, значит, залезут в 2008, найдут слово «хохол» и немедленно меня забанят, значит, на месяц. Я наказан за разжигание ненависти, там, нарушение норм сообщества и прочее. При этом все эти скачки с призывами вешать русских, резать русских, убивать русских, это все нормально, это все хорошо. И это вот вливается в бошки беспрепятственно. А вот я не должен вещать на большую аудиторию, не должен и все. И для этого предпринимаются самые разнообразные меры. В конце концов, эти твари, это натуральные твари, они, значит, забанили меня на очередной месяц, а внутри этого бана вы еще трижды нажали на кнопочку, что я там за какую-то картинку, картинки в стиле «Стоит Штирлиц», скриншот из «17 мгновений весны», а у него на рукаве свастика. Это пропаганда нацизма. С моей стороны. Вот. И три раза нажав на кнопочку, после чего они удалили мой аккаунт. Значит, это обжалованию не подлежит, ничего, все, до свидания. Вот там 5000 друзей, как это водится, 1080 подписчиков, все, до свидания. И это при том, что я, извините, конечно, вот мне 60 лет, и я закончил юридическое ПТУ когда-то. Я, в общем-то, неплохо понимаю, что можно делать, а что нельзя. Глядя на них, это ничего там, кроме смеха, не вызывает, потому что это пропаганда нацизма, пропаганда ненависти, и с этим полный порядок. И это американские кураторы решительно одобряют. Полк Азов, нацистские значки, это все прекрасно, понимаете? А вот скриншот из 17 мгновений весны, нет, это недопустимо. Ну, то есть, поступок абсолютно скотский. Но поскольку этим занимаются скоты, то ничего другого от них ожидать нельзя. Недавно у нас все эти там зачисленные все эти ресурсы Facebook, Instagram зачислены, так сказать, в экстремистские. Ну, их отключили, я туда не хожу. Никакого VPN у меня нет. Но тут в одном месте внезапно у меня заработал Instagram безо всяких VPN-ов. То есть я так понимаю, это на уровне
запрещенные в России.
Да.
Всякий случай говорю.
То есть это чего-то у провайдера не включено. На Инстаграме у меня было 170 тысяч подписчиков. Вот. А когда вдруг он заработал, подписчиков оказалось... 100, это я месяца два, наверное, ничего туда не постил. А подписчиков оказалось 168 тысяч. Вот. И вот вчера я туда не залезал, наверное, дня три. И, ну, потому что это надо в определенное место прибыть, где оно работает. Вот вчера, значит, я полез.
В Майами, вероятно.
Да, а мне, значит, говорят, надо верифицировать ваш аккаунт. Для этого укажите номер телефона. Ну, тут все понятно сразу. Укажите, указываю номер телефона. Вам придет сообщение, и, значит, мы это, того. Приходит, я написал номер телефона, приходит сообщение, я этот код ввожу. Спасибо. В течение 24 часов будет рассмотрено, и все, значит, это как надо. С утра, естественно, аккаунт удален. Его больше нет. Ну, то есть, вот таким образом эти скоты
нацисты.
Да.
Да, у меня также, Саша.
За что? Должна быть
какая-то... Без объяснения
причин. Никто тебе не обязан ничего объяснять. Окей. Это чужая контора. Ну, понимаешь, что как-то это... Мои, если кто-то воспринимает это как страдание, это не страдание, это ирония, так сказать. И если в Соединенных Штатах президента США вот так вот тупо банят и изгоняют, и не дают ему ничего писать. Тут что тут про какую-то... Я даже не вошь по сравнению с Донни Трампом, блин. Ну, об чем все это нам говорит? Ровно об одном. Это чужие сети. Не надо туда лезть. Категорически не надо лезть. Не хотите, чтобы с вами вот так поступали, как со мной, когда тебя, как сраного кота, пинком за дверь? Не хотите, чтобы так с вами поступали? Сети должны быть свои собственные. Сети эти должны быть прозрачные. Они должны действовать под, ну, вот, российские законы должны быть. Это тоже, кстати, никак не это. Ничего не гарантирует. Так свое все должно быть. Но я тебе другой даже пример приведу.
Дай мне потом высказаться, а то ты уже 20 минут говоришь.
А извините,
нормально.
Оплачиваемый эфир. Вот какой-нибудь этот ВКонтакт. Вот ВКонтакт. Организована группа от моего имени. Человек, который ее организовал, представляется мной. Тупо собирает деньги от моего лица. Я, значит, пишу этой администрации, что, обратите внимание, вот от моего лица собирают деньги. А ничего такого, отвечает администрация. Это не от вашего лица, это какой-нибудь Ваня Сидоров. Это просто он так вот называется под аватаркой Дмитрием Пучковым и деньги собирает. А что не так, спрашивает администрация.
Нормально.
То есть это тоже, понимаешь, там умалишенные натурально. Чтобы такого не происходило, оно должно подчиняться законам. И если это мошенничество, собирать деньги от моего лица, если когда там Дуров, например, возглавлял этот ВКонтакт, а можно я на аватарке размещу Павла Дурова, подпишусь Павлом Дуровым и буду собирать от его лица деньги? Нормально будет, нет? Вы это пресечете? Наверное, да. А вот если меня, вот я лично к тебе отношусь как-то не очень, поэтому хрен тебе, так сказать, во всю твою физиологию.
Короче, просьба к администрации ВК разобраться с Дмитрием Юрьевичем и
начать собирать. Да, ребят, разберитесь.
Плевать с высокой горы, блин. То есть
и это... Не, я знаю, что нас смотрят ребята из ВК, посмотрите, пожалуйста. Тем более у Дмитрия Юрьевича верифицированный аккаунт с галочкой, там, со всеми петрохами. Вот. А зрители наши, ну, кто знает, кто этим... на это ведется. Да? Обращайте внимание, у нас у всех ВКонтакте верифицированные аккаунты. У всех людей, которые, знаете, как, ну, скажем так, под чье имя кто-то может подстраиваться. У Саши, и у Дмитрия Юрьевича, и у меня, и у Петра, у всех верифицированные аккаунты. Поэтому не ведитесь на всякую шляпу. Никто ничего не собирает из нашего...
Дайте я завершу. Короче, все должно быть свое. От начала до конца все должно быть свое. Ничего американского вот в этом плане быть не должно.
Короче, ты за то, чтобы блокировать Википедию?
Естественно, если там подобное пишут, тут это, понимаешь, а давай, как его, какую-нибудь свободную Европу, «Голос Америки» начнем транслировать по Первому российскому каналу, их передачи, ролики, давайте начнем. Это информационное оружие, быть его тупо не должно. Есть пример Китая, где вообще ничего нет. Все китайское. То же самое будет и тут. И при этом
30% от наших... населения на VPN в Китае
от наших пользуются с тобой, Фейсбуком. От наших с тобой хотелок ничего не зависит. И VPN эти перекроют точно так же, как только они начнут создавать какую-то угрозу. А за пользование ими еще и сажать начнут. Без затей. Как только очухаются, и как только поймут, куда вас тащат, все это прекратится. Ну так не ясно, а почему с самого начала все это не делалось самостоятельно. А теперь гром грянул, то у них серверов нет, то мощности не позволяют, то все специалисты в Америку убежали. А кто этим занимался раньше? Никто. Ну, поздравляю. Вот.
Ну, Саш, 4
да, минуты.
Да. Да, да, во-первых, интересно, мне тут чуть не забанил Facebook за то, что я в комментарии процитировал Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Это не Лермонтов, на всякий случай.
Ну, слушай, это уже...
Это не он, это наукой доказано.
Хорошо, он, не он, неважно. Facebook на меня наехал за то, что я использовал... Я как раз говорил, неужели нам нужно теперь и его заблокировать, если он когда-то критиковал Россию. Неважно, Facebook на меня наехал, сказал, что я ущемляю права и так далее. Это было смешно, конечно. Смотрите, я тут согласен. Смотрите, мы смеемся над Европой, которая вводит санкции, которые бьют по ней. Прежде всего. И говорю, ребят, ну если вы хотели санкции вводить, вы, наверное, должны были подготовиться сначала, получить газ откуда-то из других стран, а потом вводить санкции. А теперь вы сами себя этими санкциями бьете. В случае блокировки чужих ресурсов мы в некоторой степени начинаем точно так же вести себя. Потому что количество просто тупо малого бизнеса, который потерял свои деньги, людей, которые какие-то торты делали, еще что-то от Инстаграма, в разы больше, чем количество людей, которые читали там какой-нибудь... пропаганду недружественных нам стран. То же самое с Ютубом. Ну, закрой сейчас ты Ютуб. Гораздо больше людей, которые там смотрят патриотический какой-то контент, либо научный, либо какой-то еще и каким-то образом отдыхают, чем те, которые смотрят про западный канал. И Википедии. В Википедии куча страниц, на которых ты можешь прочесть про правильные статьи и про Великую Отечественную войну, и даже про ситуацию на Донбассе, и достаточно много других статей, которые важны для патриотического воспитания. Закроешь ты Википедию, и что вместо этого? Да ничего нет своего. Поэтому, безусловно, либо ты готовишься к такой ситуации конфликтной и заранее каким-то образом понимаешь, что будут вот так себя вести информационные ресурсы. А я говорил об этом еще, кстати, 3 или 4 года назад, что очень смешно наблюдать, что основная российская политическая дискуссия проходит в американской социальной сети. И прав у местного админа, который с банка пива сидит и наблюдает, гораздо больше, чем у любого гражданина России. Это изначально было понятно. Мы, так же, как Европа, не подготовилась к этому конфликту, и теперь полностью зависим от нашего газа и не может ничего сделать. В некоторой степени мы оказались в такой же зависимости от их ресурсов. Слава богу, это все-таки не такая проблема, как газ. Но блокировка по нам ударит больше. Но заблокируешь ты Википедию. Ты меньше информации нужной нам передашь людям. Потому что нет своей пока Википедии. Как Ютуба. Ну нет Рутуба, нормально, не работает он. Вот и все. Понимаешь? Поэтому я считаю, что блокировка — это последний шаг, когда уже что-то происходит совершенно инфернальное. Но вот, потому что в итоге потери больше, собственно, для страны. Я тебе точно могу сказать, что, к сожалению, для России, я думаю, что несколько миллионов людей пострадали, которые просто тупо вели бизнес в Инстаграме, малый бизнес, не блогерами были, а продавали там что-то своими руками сделано. Поэтому не уверен. Поэтому и VPN так сильно не блокирует. Я тебе могу сказать, я и VPN пользуюсь спокойно, и у меня трафик вообще в Инстаграме особо не снизился. Думаю, если государство реально хотело бы это все прикрыть, то, как Дмитрий Юрьевич правильно сказал, давно бы и VPN, и все остальное прикрыло бы. А они их пользуются ими спокойно, никто это не проверяет, они не запрещены.
Так в этом-то и проблема огромная, Саша.
Так вопрос, взвешиваешь всегда плюсы и минусы. За 5 минут, убрали эту свастику. Это плохо, что она там 30 висела. Секунд. Но она исчезла за 5 минут, в конце концов. Да? Поэтому я считаю, что блокировка Википедии больше нанесет урон нам, чем принесет пользы. Вот и все. Вот это мой тебе такой ответ.
по этому поводу. А так нужно готовиться к таким информационным конфликтам и быть независимым информационно. А мы оказались полностью зависимы, несмотря на то, что у нас, слава богу, свои соцсети есть. Слава богу, у нас ВК есть и есть Телеграм.
Да у нас, я тебе по секрету скажу, у нас и Википедия своя есть. Вот со дня на день проект будет запущен.
Ну,
вот,
когда
у нас будет, есть кому это делать.
По да, YouTube уже запустили, мы... ничего не получилось.
Да, мы сейчас заканчиваем первую половину нашего сегодняшнего эфира, уходим на новости на несколько минут. Мы пока почитаем сообщения наших слушателей. Новости. Так, мы сейчас в эфире, в соцсетях остались только исключительно. Я быстренько почитаю, что нам пишут. Много пишут в Donation Alert. Спасибо большое. Эльдар М. 300 рублей отправляет Donation Alert. Александр, VPN также легко фильтруется на сети, как и любое приложение в Китае. Исправительные работы за использование VPN. Да, чистая правда. У них есть три государственных VPN, если мне не изменяет память, которые полностью читаются, смотрятся. Весь трафик фильтруется. А остальные частные у них за это карают, причем достаточно жестко. Вот. То есть те люди, которые сидят под VPN, государство четко знает, что они ненадежные. И государство их всех знает поименно. Вот это важно. Соответственно, аноним 300 рублей, Вадька, выздоравливай. Да, наш модератор приболел, Вадька, выздоравливай. Максим, 300 рублей. Что творится на шоу в федеральных каналах? Это же лютейший кобздец, пишет наш зритель. С утра до ночи угрожают соседям, угрозы применения атомного оружия, норма. Вы с ума посходили там, безумные высказывания. Симонян, это как? Или это другое? Вы проявляете слабость как минимум. Уважаемый Максим, я не знаю, Дмитрий Юрьевич, есть что сказать на эту тему? Я бы ответил, но я жестко бы ответил. Вот скажите что-нибудь.
Ну, вы просто это, на мой взгляд, это просто констатация факта. Да, Советский Союз был единственной страной на планете Земля, которая физически может уничтожить Соединенные Штаты. Ядерное оружие нам в наследство от Советского Союза осталось. И только благодаря этому нас до сих пор не порвали. И это раз. Не порвали на куски Российскую Федерацию. Это первое. Второе. Мы имеем дело не с какой-то там Украиной, а с объединенными странами Запада, задача которых уничтожить Россию. Ну, для того, чтобы это не понимать, я не знаю, надо уже совсем, по-моему, как-то эти биологические поражения мозга иметь. Да, можем ли мы справиться с так называемым конвенциональным вооружением? Ну, с чем-то да, а с чем-то нет. Но всегда есть последний довод. Это ядерное оружие, которое, не сомневайтесь, оно будет применено. Если что-то пойдет так, как вот совсем нехорошо, и выхода у нас не останется. В результате его применения, вы не поверите, ни от Европы, ни от Соединенных Штатов не останется ничего. Не останется ничего и от нас. Это тоже следует помнить. Ну, напомню, подобные решения принимаете не вы. Ваше мнение никого вообще не интересует. Можете орать, визжать, захлебываться пеной. Оружие это построили не по вашим заявкам. Средства доставки построили не по вашим заявкам. И не по вашим заявкам его будут применять. Вот такая жестокая реальность, в которой мы живем. Не по заявкам американских граждан Соединенные Штаты нападают на Вьетнамы, Афганистаны, Ираки, да, и прочее. Может, вам, конечно, кажется, что это американский народ принял решение выйти дружно, да, и напасть. Нет, это не так. Ну, то же самое и с нами. Не переживайте.
Доброе утро еще раз, дорогие наши радиослушатели, с Днем Радио всех. Мы начинаем вторую половину нашего сегодняшнего субботнего праздничного эфира. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин и я, Трофим Татаренков. Да, доброе утро всем, кто к нам только что присоединился, «Изолента Лайф» на радио «Спутник». Александр у нас куда-то там, видать, со связью что-то случилось, отвалился, но он там, он далеко от нас, он это да, не скрывает, но душой-то он с нами. Мы будем надеяться, что Саша вернется, как в том, а Володька вернется. Вот, будем надеяться, что вернется. Мы говорили про наши ресурсы, про социальные сети, про фейки и про то, что с этим делать. Ну, вот полумеры вот эти, да, когда вроде как закрыли, но не запретили, вроде как ограничили, но не до конца, да, вот это вот все. Сегодня Маша Бутина с утра прислала, наш депутат, извините, Мария Бутина, мы просто Дмитрию Юрьевичу, мы ее знаем лично, Саша тоже.
Вернулся.
Да, Саша, да, с извращением.
Извините.
Да. Мария Бутина сегодня с утра исполнила красиво, помните, был такой мем, тебя что, в Гугле забанили? Вот сегодня Марию Бутину забанили в Гугле, в буквальном смысле.
Каким образом?
Совсем.
Аккаунт ее?
Совсем. Удалили все, что было. Нет, ее забанили в Гугле, она не может пользоваться Гуглом. Она мне с утра это прислала, у меня на странице лежит там со скриншотами, со всеми пирогами. То есть, если как бы она не может авторизоваться в Гугле, она не может пользоваться никакими ресурсами Гугла, она не может не пользоваться никакими там таблицами, там, почтами, вообще ничем. То есть, все, Марии Бутиной в Гугле больше не существует.
По IP, что ли, ее по IP заблокировали?
Как, Саш, давай не будем внедряться в технические эти самые, да, но вот. Да, забанили вообще все гугловские ресурсы для Марии Бутиной. А, при этом я знаю, да, отлично, вот возвращаюсь к Ютубу, да, Ютуб абсолютно спокойно перебанил все наши государственные средства массовой информации. А, жалуются до сих пор, что выдаются, ну, я сам просто редко сейчас стал в Ютуб ходить, выдаются контент строго специфический людям, которые никогда не были на него подписаны, но это как с Навальным, помните, была история, да, когда Навальному было очень нужно, ты заходил в Ютуб, и тебе, подписанному на, там, условно говоря, Дмитрия Юрьевича Пучкова, Егора Яковлева и Клима Александровича Жукова, тебе выдавали ролики Навального. Просто первыми, сразу же. Как бы невзначай.
По 100 да? миллионов просмотров, да.
Да-да-да, по 100 миллионов просмотров. Вот. Соответственно, это вот все, как это вот недобаненные вот эти вот ресурсы, они реально сейчас с нами воюют. И вот мы об этом говорили в первом часе. А давайте сейчас вот еще, у нас зритель наш прислал замечательный вопрос, вот просто замечательный, и я бы его сейчас поднял. Алексей Роткин пишет, но я думаю, что это всем вопрос здесь присутствующим, но он адресован Дмитрию Юрьевичу. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, а почему иностранными агентами признают всяких Моргенштернов и так далее, а люди, стоящие за ними, которые их вывели в тренды, продюсеры и другие причастные, остаются на своих местах и как бы непричастны. А как только все стихнет, эти товарищи выведут на сцену новых, в кавычках, героев. Ну, шикарный вопрос, я считаю.
Да, великолепный. Есть шикарный ответ. Вот бы узнать. Ну, вопрос-то, вы как это? Вот возьмите, например, какую ситуацию на Донбассе. Например. Почему ничего не происходило 8 лет? Почему никакие проблемы не находят решения? А потому что там активно задействован российский бизнес, например, который продает донецкий уголь на Украину. Почему Российская Федерация, при том, что вот там кругом у власти нацисты и полное безобразие, а почему мы с ними торгуем? Мы у них чуть ли не главный торговый партнер. Как это так получается? Потому что там деньги. Потому что капитализм у нас, и деньги главнее всего. Никакой там какой-то этот так называемый патриотизм и же с ним никакой роли не играет. Люди обогащаются, решают свои собственные вопросы. Имеют огромное влияние. Вы опять почитайте какого-нибудь там, я не знаю, Карла Маркса. Как буржуазия рулит капиталистическим государством. Не вы им рулите. Выборы – это вот, да, это для вас. А рулят этим совершенно другие люди, исходя из совершенно других, так сказать, этих предпочтений. Самое главное – это обогащение. Если этот самый Моргенштерн приносит кому-то эту экономическую прибыль, ну, так он будет бороться за него изо всех сил, кусаться, грызть и продвигать его. Какой при этом, меня другое интересует, какой при этом Моргенштерн иностранный агент, ну, я просто теряюсь. Какой он иностранный агент? Он что там, это, выступает на Первом канале, раскрывает нам глаза с точки зрения Соединенных Штатов? Вроде нет. Вроде подросток с подростковым творчеством. Точно такой же, как везде на планете Земля. Абсолютно такой же. С теми же, так сказать, проблемами в кавычках. Вы своих детей не воспитываете, а потом хотите, чтобы они не вели себя как невоспитанный Моргенштерн. Так это к себе вопросы в первую очередь. Объявление его иностранным агентом, ну, я не знаю, мне как-то смешно. Это точно так же, как когда он сказал, что не понимает, зачем до сих пор празднуют 9 мая, его чуть ли не в реабилитации нацизма принялись обвинять. То есть бред какой-то, елы-палы. Детей надо воспитывать. Вот тогда они прилично себя ведут. Воспитывать их надо. В том числе государство должно их воспитывать. А не то, вон как в роликах сейчас, заходят в очередную украинскую школу, а там учебники лежат. Мама дорогая, посмотрите, что они пишут в учебниках для детей. А вы свои учебники видели? С Александром Исаевичем Солженицыным, где там вот такой вот абзац про Сталинградскую битву. Чего вы хотите от этого Моргенштерна, в конце концов? Все идет естественным путем. Вот.
Саш, отвечу на вопрос. Ну, мне кажется, вопрос несколько параноидальный, потому что по целому, так сказать, ряду причин. Причина номер раз. Я не верю в такого тайного злого продюсера у Моргенштерна. Я вообще не думаю, что у Моргенштерна есть продюсер, он сам все это сделал. Но неважно. Представим себе, что даже такой человек есть. Я себе не представляю ситуации, при которой он 8 лет готовил Моргенштерна, чтобы тот момент, когда произошла какая-то политическая ситуация, что-то там сказал. Он что, спящий агент, что ли? Какой этот продюсер имеет отношение к иноагентству? Он просто был продюсером. Если такой есть, повторюсь, я уверен, что такого просто тупо нет. Но вот. А этот продюсер не совершает никаких противозаконных действий, он не получает деньги из-за границы, его-то за что вы на агента. У нас только дай людям записать какого-то во врагов народа. Моментально начнется использование звания иноагента, или как там, не звание, должности, для того, чтобы бороться с обвинением в иноагентстве, чтобы бороться с конкурентами. О, давайте мы стуканем на вот этого продюсера, его запишут в иноагента. И все это будут чистые деньги. Вот второй вопрос. Как ты ограничишь конкретную звезду в высказывании своей той или иной позиции. Есть звезды, у которых с продюсерами собственными диаметрально противоположные политические взгляды. Да, у них есть соприкосновение на теме бизнеса, а дальше любой человек, он свободный, и какой-то артист, певица и так далее, могут сказать, я разделяю вот такую позицию. А продюсер-то не разделяет. Его за что? Да, можно еще детей продюсера посадить. В принципе, можно радиослушатели, которые слушали хоть раз в жизни Моргенштерна, записать в иноагенты.
Давно и, пора. Да,
вот, да. Давно пора. Вот, мне кажется, здорово. Слушал хоть раз Моргенштерна, иди в иноагенты. Ну, и главное, что это полностью девальвирует само понятие этого иноагента. Но действительно, Моргенштерн при чем? Он что такого делает, чтобы попасть в иноагенты? За что? И так постепенно это как-то и нивелируется. Ну, окей, ну да, это влияет на экономику в России, этого конкретного человека. Но вопрос абсурдный и, я бы сказал, вредный.
Ну, там же, видишь, Саш, там записано, что если ты деньги из-за границы, доход из-за границы получаешь...
Я, например, да, получаю. Мне YouTube платит за рекламу. Да. Я тоже иноагент.
До этого уже просто, не платит.
До этого просто, ну, неважно, а тогда платил. Ну, вот до этого бы дошло раньше, и я был бы иноагент. Ну, блин, ну,
слушай, минуточку.
Оно бессмысленное, меня... абсолютно, бессмысленное. Вы определите точно. Давайте определимся с понятиями, как обычно. Человек, если он получает деньги, то за что? За проводимую политическую линию, это понятно, но это надо доказать. За творческую деятельность, а это здесь при чем? А в результате если, вот он коварный.
Если продается на Apple какие-то музыкальные альбомы, ну, все пропало, того или иного, да, певца, это, и получает он деньги с Apple. То, что он иноагент, ну это же дичь.
Да, да.
Это глупости, дичь. Вот и ну, все. И за какую за границу?
Валится, да.
Поедет Дмитрий Юрьевич со своими, так сказать, богохульными переводами смешными. Поедет в какой-нибудь Казахстан, допустим, да, и получит за эти
переводы... Я ездил,
переводы,
получал.
Да, типичный, да, получит деньги, да, потратит, да, на свою оранжерею. А потом, да, прилетит, что он иноагент. Ну вот, пожалуйста. А прилетит, знаешь, от кого? Не от государства, а, допустим, от меня, как от человека, который не любит Дмитрия Юрьевича и хочет, да, у него отобрать оранжерею, да, или чувствует, да, конкуренцию с его YouTube-каналом. Да. Я напишу донос на Дмитрия Юрьевича, что он получает деньги за рубежа. Некий клерк посмотрит. Он вообще не знает, кто такой Дмитрий Юрьевич. Ага, с Казахстана деньги получал? Получал. Иди вы на агента. Кто радуется? Да. Цыпкин. Понимаешь? Да. Ну да, вот к чему-то все приведет. Так,
главное то, что этот статус иноагента, он никак не сказывается на твоей возможности зарабатывать деньги, выступать в России. Не знаю, ты просто кажется, везде подписываешься. Нет, в соцсетях и в прессе ты везде, к тебе везде подписывают, что ты иностранный агент. Ну и все, ну, собственно говоря.
Все с тобой сразу общаться. Короче, смотри, нашему народу, как и любому, кстати, народу, нельзя давать возможность лишний раз записать кого-то в целом в такие системные, но необъяснимые преступники. Как только появляется, люди начинают решать свои собственные вопросы. Не решает, понимаешь, большинство, я думаю, значительная часть...
Ну, тоже я всех не равнял бы, Саш. Ну, в один ряд бы всех не ставил.
Конечно,
русские люди, они категорически разные.
Я сказал любые, русскому человеку, как и любому другому человеку, не надо давать такой возможности решить свои экономические проблемы за счет доноса. Потому что я уверен, что в каких-то 37-х годах значительное количество ложных, я уверен при этом, а доносов было с целью получить комнату или что-то еще. И что их потом разгребли это или не разгребли, это же другой вопрос. Но как только ты это даешь возможность, так все, ты получи, пожалуйста, сиди теперь с
этим. А ты знаешь, что у нас статья из-за недоносительства, Саш?
Вот, ты знаешь, мне кажется, вот сейчас Дмитрий Юрьевич осознался, что он работал в Казахстане. Все слушатели сегодняшней программы теперь ходят под статьей о недоносительстве, потому что Дмитрий Юрьевич осознался, что он...
Но это не преступление. Не-не-не.
Давай не путай людей.
Ты мне тут людей не путай. Это не преступление. Вот. А недоносительство у нас есть за преступление. Ну, кстати, на самом деле у нас тут был опрос недавно такой глобальный в Телеграме, да, нужно ли стимулировать деньгами. Да, и игра была в этом самом, в дебатле. Нужно ли стимулировать деньгами доносительство о преступлениях? Ну, не доносительство, а сообщение о преступлениях. Но я не думаю, что мы сейчас должны это обсуждать. Мы как-нибудь этому посвятим, может быть, отдельный эфир. Саш, у тебя были там еще какие-то... Да, у тебя были темы, ты хотел тему какую-то поднять важную.
Знаешь, мне показалось важной темой. Я сначала прочел вот это громкие заголовки насчет того, что из России с января месяца уехало 4 миллиона человек. Удивился, огорчился. Подумал, ну ничего себе, это прям серьезная цифра. Начал просто копать даже те ссылки, на которые переводили меня ресурсы, где я все это прочел. Вот, конечно, смешно получилось. Начинаю считать, они там говорят, вот уехало 4 миллиона, из которых там столько-то в Казахстан, столько-то в Грузию, столько-то в Турцию, столько-то в Египет. Думаю, 352 тысячи в Египет уехало насовсем. Очень интересно, что они там все делают. Понимаю, что окей, в эти 4 миллиона, скорее всего, попали те, кто уехали и вернулись. Думаю, это уже значительная часть цифры становится меньше. Потом понимаю, что когда я все сложил, получилось 1 200 000. То есть заголовок 4 миллиона, и ниже, из чего он состоит, 1 200 000. Думаю, ну как так? Вот. Но тем не менее, звонкий такой заголовок разошелся. Я хотел поднять тему. Очевидно, что, конечно, никаких 4 миллионов нету, но значительная часть людей все равно, особенно в некоторых отраслях, все равно подумывает или уезжает. Вопрос, должно ли государство их каким-то образом активно удерживать, поощрительными способами, либо запретительными способами. Я, как известно, естественно, свою концепцию против любых запретительных
методов. Либерал.
Ну, умеренный. Вот, как
уверенный
могу.
Либерал.
Уверенный. Но поощрительные, конечно, должны быть. И слава богу, государство на что-то придумало для айтишников, их, по-моему, не призывает в армию, у них налоговые льготы и так далее. Вот ваше мнение. Либо... Как вы считаете, должны государство сказать, ой, езжайте куда хотите, у нас мы лучше новых наберем, и либо должны беречь.
Дмитрий Юрьевич. А перед тем, как Дмитрий Юрьевич ответит, я не могу не сказать, сейчас вот наша постоянная зрительница и слушница из Санкт-Петербурга, Наталья Шатихина, передала нам всем большой привет и написала, что нету у нас статьи о недоносительстве. Наташе можно верить, поэтому приношу свои глубочайшие извинения. Если Наталья Сергеевна говорит, что нет, значит нет.
Госпожа вот. Шатихина – великий человек. Великий человек.
Это правда.
Мы все ее читаем.
Да, Дмитрий Юрьевич. По Сашиному вопросу.
Ну, я вот это вот наблюдал, когда эта массовая беготня началась, все там сдриснули за кордон, выглядит как-то по-глупому. Первое. Для того, чтобы уехать, нужны деньги. Соглашусь, у ряда граждан деньги на отъезд есть. Второе. Там надо жить. То есть снимать жилье. Ну, могу поверить, что у некоторой части есть деньги на съем жилья на какой-то обозримый промежуток. Ну, а третье. Там надо работать. Для того, чтобы жить, надо работать, зарабатывать деньги. Заниматься этим, ну, если какой-нибудь айтишник, который трудится на западные конторы, ему вообще все равно, где работать, в Москве, в Таиланде, в Нью-Йорке, ноутбук открыл, и вот ты на работе, то у подавляющего большинства таких возможностей нет. А самое главное, вся их работа сосредоточена внутри Российской Федерации. Сочинять какие-то дурацкие текстики, постить какие-то картинки, ну, блин, друзья, вы никому не нужны даже в Грузии. Вот. Ну, побежали люди, да, и это, на мой взгляд, абсолютно естественное явление. Ну, не будем сравнивать там корабли, крысы, это несерьезно, но в момент каких-то социальных потрясений люди всегда, как там, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это абсолютно нормально, что народ побежал. Я более чем уверен, что большинство из них, как только осознает вот этот вот массовый психоз, все побежали, и я побежал, закончится, и люди, привыкшие жить в Москве и ходить по замечательным кафе на Патриках, осознают, что в Тбилиси и Ереване все устроено немного не так, мягко говоря, они поедут обратно. Ну, пускать ли их? По-моему, идиотский вопрос. Естественно, пускать. А что они такого сделали? Нет, конечно,
я ну, про это уехали. Вообще.
Ну, ты что? Ну, приехали.
Вопрос в другом был.
Нет, вопрос, да, был. А теперь к самому
поддерживать главному.
Поддерживать ли? Надо ли государство, например, вкладывает огромные деньги в обучение специалистов? Лично я считаю, что бесплатное образование, это одно из самых, так сказать, мощных достижений советской власти, оно внутри страны должно быть бесплатное, безусловно. Но как только ты захочешь эмигрировать куда-то, съехать отсюда, ты за него заплатишь. Просто и без затей. А заплатишь, ну, а какую цену мы за него установим, это наше личное дело. Хочешь заплатить сразу, там, я не знаю, 500 тысяч долларов за образование в приличном советском вузе, плати и езжай куда хочешь. Нет, уголовное преследование, без разговоров. То есть, ну, опять-таки, это ж надо со всеми дружить, чтобы твои законы там какие-нибудь США тоже, так сказать, продвинули. Ну, как Интерпол какой-нибудь, что кто-то в розыске, ну, да, его возвращать надо. Ну, никакой такой дружбы у нас нет. У нас вон гражданин Чубайс, носитель государственных секретов, надел шапку меховую и уехал, и его отпустили. И еще вроде как пятеро, там, гражданин Хлопонин, там, Кохи всякие, и пять вице-премьеров у нас, по-моему, уехало. Они носители государственных секретов. Я как сейчас помню, когда я со службы уволился в 98-м году, меня 5 лет за границу не пускали, потому что я носитель секретов. А этих беспрепятственно езжай на все 4 стороны. Это как-то странно. Меры предпринимать, безусловно, надо. Например, требовать деньги за образование. Расплатись, потом выезжай. На здоровье никаких проблем нет. Все, у нас же капитализм. Бабки решают все. Вот, деньги принес. Все, до свидания. Свободен, езжай. Там еще заработаешь. Никаких проблем. Для этого ты туда и едешь. Ну, а так... Ой, вот этот подонок убежал, и этот подонок убежал. Ну, подонок. Большинство граждан вокруг нас подонки. И среди нас такие тоже есть, вы не поверите. Хотят ехать, едут. У нас свободная страна и свобода передвижения. Она тоже, обратите внимание, она только на словах. Если вдруг кому-то непонятно, у вас вот свобода выезда, а в Соединенные Штаты или в Британию вас тупо не пустят. Мы не хотим видеть вас на своей территории. У вас свобода выезжать есть? Есть. До свидания. Свободы въезжать вам никто не обещал. Ну, вот и у нас должно быть организовано точно так же. Надо смотреть на старших, более опытных товарищей и тренироваться делать так же.
Теперь все задумались, кого Дмитрий Юрьевич нас троих-подонком назвал, честно говоря, как что.
Нет, ну я уже прям даже все это принял на свой счет даже.
Окей, хорошо, я тоже принял на свой
счет. Слушайте, но, Сань, да, смотрите, друзья мои. Ну вот, например, наши западные коллеги, да, и нетрадиционные партнеры, они, собственно говоря, не гнушаются тем, чтобы людей выставлять из страны. То есть у нас почему-то мы говорим, а мы не можем выгнать человека из страны, лишить гражданства там, и так далее. Посмотрите на Прибалтов.
Да, они лишают гражданства по разу.
Вот у нас
они выставляют людей с чужим гражданством.
Да. У нас со страшной силой любят носиться с каким-то там философским пароходом, куда проклятые большевики кого-то посадили и выслали из страны. Такого акта, вот это вообще такого низменного, невозможно даже представить. Обратите внимание, не расстреляли. Пароход не утопили вместе с ними, никуда их в лагеря не посадили, их добродушно выслали в наиболее передовые страны, так сказать. И при этом никто вам не расскажет, что первый такой пароход организовали в Соединенных Штатах, куда погрузили всех любителей большевиков и выгнали нафиг оттуда. Ну, это про это говорить не надо, это все было правильно. А вот проклятые большевики, они такие мрази.
А куда приехал
тот пароход? Да-да-да, как об этом писали, большевиков и анархистов погрузили в этот пароход и отправили в Россию.
Из местных жителей? Из местных жителей или из иностранцев?
Американцев?
Из местных жителей.
Из местных, конечно.
Из местных.
Конечно, конечно.
Что вас удивляет, Александр? Ну, везде все одинаково, везде все одинаково. Поскольку они по, так сказать, лестнице социального прогресса своего капиталистического давным-давно ушли гораздо дальше нас, все это уже схавано и выведено известным способом.
Я бы даже сказал, схавано и сгилано.
Да, да, да.
Шикарный, кстати, да, игра слов. Слушайте, но я вот, когда, Саш, ты мне сегодня с утра прислал эту новость, у меня сразу, знаешь, как уже проверка на прочность новости происходит. Ну, да, на прочность я это называю. Проверка на прочность новости, она проходит в первую очередь арифметическим путем, если там есть какие-то цифры. Я беру 4 миллиона, беру 60 дней, там, сколько там, вот, да, и получаю, что надо было вывозить по 333 самолета в день, чтобы вывести это количество людей из России. Понимаю, что небо над Европой закрыто, количество рейсов практически сейчас там, ну, стремится судорожно к нулю, берем Египет, Турцию, Армению, Азербайджан и что там, Грузию, да, смотрим, сколько в день вылетает, да, сколько в день вылетает туда самолетов и начинаем рыдать, потому что цифра 333 в день, она не то, что там близко не лежала. Она на порядке, на сколько, да, на порядок близко не лежала, скажем так, да, ну, то есть брехня, сразу понимаем, брехня. Ну, и дальше начинаем, как ты правильно сказал,
пересчитывать цифры. Рейсов 100 циферки. В день из России за рубеж есть, если не больше.
Ну, конечно, есть. Но они не могут все быть набиты людьми, которые хотят покинуть
Россию.
Всегда
безусловно.
Не могут.
Нет, конечно, там кто-то еще в Турцию, вопрос? Есть умные люди, которые смотрите, в Турцию как... в отпуск еще ездят.
Я тебе так смотрите, скажу, Александр, что даже то, что ты говоришь, миллион 200, это тоже очень много, очень это много.
Прям реально много.
Да. Это вы, которые выехали и вернулись назад, потому что я не уверен, что 320 тысяч приехали жить в Египет как самую замечательную страну по сравнению с Россией. Я думаю, это люди съездили, искупались в море и вернулись назад.
Да, но посидели и вернулись.
То, что эта новость всячески крутится по различным ресурсам, это интересный момент, потому что вероятно, в эту сторону будет некое давление, что, друзья мои,
наверное,
уезжайте.
А, позволь, я тебе с другой стороны скажу. А вот американцы принимают там свои внутренние постановления, что надо как можно больше русских высокообразованных вывести к себе в США. Да, потому что вот вам они точно не нужны тут внутри России. Зачем вы их учите, непонятно. А в США они очень сильно нужны.
Вы мне на этот вопрос не ответили.
Да, поэтому мы организуем. Мы организуем их выезд, это раз. И внутри, ну, самые благоприятные условия для размещения. Работайте на Соединенные Штаты. Так происходит на протяжении последних 30 лет. С нами, например. Из Советского Союза уехать было сложно. Как только открыли границы, вон у нас университет, парни заканчивают, особо талантливые. И уже давай к нам в Силиконовую долину, и все стройно уехали. Как с этим бороться? Платить им столько же денег, сколько в США, ну, как-то не получается. У нас нет таких богатств, как в США. Но запрещать это как-то, ну, наверное, ограничения, некие ограничения должны быть, безусловно. Ну, а в целом я предлагаю вот деньгами, да. Заплати за образование и езжай, никаких проблем.
Это правда. И тут еще, знаете, вот я вспоминаю сразу, у нас заканчивается, к сожалению, наш сегодняшний субботний радиоэфир, причем, на мой взгляд, он был очень интересный. Я вспоминаю слова Джеки Коллинз. На миллион человек, прошедших кастинг в Голливуде, звездами становится один. И вот это надо понимать, что люди, которые приезжают туда, в Штаты, поведясь на суеверия американцев, да, и на каких-то звезд, типа там Билла Гейтса, которых им показывают, смотрите, вы станете таким же. На миллион человек, которые туда отъедут, звездой станет один. Так устроены Соединенные Штаты Америки. И это надо помнить, что, ну да, там младший научный сотрудник и младший помощник старшего дворника с высшим российским образованием. Это да, это вот судьба, которая ждет абсолютное большинство
отъехать. Это на самом деле очень вопрос здравый для того, чтобы заниматься в этом вопросе образованием населения. То есть показывать, как на самом деле там устроена жизнь. Есть success story, а есть очень много историй совершенно противоположных.
Unsuccessful, да, скажем так.
Unsuccessful полностью, да. А unsuccess в Америке гораздо страшнее, чем unsuccess у нас в некоторой степени, да. То, что здесь ты на родине, здесь за тобой все-таки твоя семья, близкие, друзья, уж как на тебя
учат. Да, там ты иммигрант.
Это мой любимый пример. Попробуйте из Вологды переехать в Москву и в Москве стать миллионером. Мы одной культуры, одни сказки в детстве читали, одни мультики смотрели, все вас понимают, русский язык родной. Попробуйте поехать в Москву и стать миллионером. После этого представьте, что вы едете не в Москву, языка не знаете, профессия ваша, как у доктора. Другие таблетки, другие схемы лечения, надо заново переучиваться. Ну, представьте, как вы туда приедете и чего вы там добьетесь. Ну, как-то странно. Ну, да. Попробуй внутри. Если ты едешь туда поломоем или посудомоем, ну, ты и здесь можешь поломойничать и посуду мыть. Не теряйся, иди, попробуй. Тоже
приблизительно интересно. За те же деньги. Что самое смешное. В Москве, если пятизвездном отеле.
Может быть.
Можно. Друзья мои, мы заканчиваем сегодняшний радиоэфир. Мы задержимся сейчас чуть-чуть. Моя просьба большая за эфиром. Новости. Так, мы вышли из эфира. И, собственно говоря, радио Спутник мы сегодня вышли. У нас есть комментарии. Давайте я их быстренько прочитаю. И если будут какие-то вопросы, давайте быстренько на них ответим. Давайте, и закончим субботний эфир. Валентин 1500 рублей отправляет на помощь Донбассу. Спасибо большое. Напомню, что мы помогаем раненым и помогаем тем, кто временно переселился, ну или постоянно переселился оттуда на территорию России в связи с боевыми действиями, совместно с Храмом Воскресения Славущего. Отчеты у нас постоянно в наших телеграм-каналах, видеоотчеты о кормлении бездомных мы выкладываем. А Дмитрий Юрьевич Захаров в эфирах «Изоленты» рассказывает, что мы делаем еще дополнительно. Наталья 1500 рублей отправляет на благие дела. Сейчас я микрофон поправлю, извините. Так, Максим KHV. Янг Дотсон, ничего себе, 1000 рублей отправляет. Всем горячий дальневосточный привет. Александр, спасибо. Причем кэпсом. Александр, спасибо, что приезжаете на Дальний Восток. Очень ждем вас 28 мая. Представляешь, да, люди знают, что ты приезжаешь на Дальний Восток. Вообще.
Ничего себе.
Люди даже тебя знают, понимаешь?
Не завидую. Не завидую.
Вот, вы первый раз в Хабаровске, Александр?
Нет, я уже был в Хабаровске. Я уже был в Хабаровске. И в Владивостоке, и выступал, и там, да.
Значит, если будет возможность и время, с огромным удовольствием, кэпсом подчеркнуто, готов в неформальном формате показать вам наш на Амуре дом родной. Ну и номер телефона оставляет, если надо, я могу тебе его потом передать. Ну,
скинь, спасибо большое за предложение, спасибо.
Да, да. Мимо проходил, отправляет 1500 рублей. Передайте Дмитрию Юрьевичу, что обзоры Гаматрона ломать плохо, и Рима лучший развлекательный контент. Каждую пятницу жду выпуска так, как в детстве ждал серию любимого мультика. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич. Не только я Саша. Я
полностью вот согласен, да.
Да, конечно, с этим иноагентом пора кончать, конечно. Так я никакого билета не продам.
Я, кстати, Александр, еще вдогонку скажу. Самое главное, на мой взгляд, вот в этом вот массовом побегушничестве, а обрати внимание, как вот интернет, как средство распространения слухов и сеяния паники. На ровном месте абсолютно ничего не происходит. Могу понять людей, которые от призыва бегут в вооруженные силы. Этих могу понять. Но если действительно миллион, Вот так вот по щелчку можно снять с места и заставить убежать, потратить кучу денег неведомо на что, а потом тихо-тихо приехать назад. Вот это да. Вот это вот
для меня тоже это удивительно. Я могу понять людей, которые там попадают под некие репрессии. Их не так много, этих людей. И могу понять людей, которые призыв не хотят попасть. Ну, никогда не будут людей критиковать. Это их жизнь. Но вот куча народу, которая, в общем, здесь неплохо себя чувствовала, не имела особых политических взглядов. Херак, вы слушали не только не то, что маяк, а такую вообще радиостанцию, непонятно где. И дальше оттуда начинается, ну, в общем,
двояка
информация. Да, думаю, зачем это делать?
Слушай, ну, сейчас очень важно.
Ну, опять же, каждый решает сам. Я никого здесь не могу.
Я не знаю, понимаешь, вот для меня будет самое... Саш, для меня будет самое страшное, если вот эти вот все, которые уехали, сейчас срут нам на голову, извините, можно назвать вещи своими именами, да, что они потом будут опять сидеть на госконтрактах. Вот это будет просто вот недопустимая ошибка.
А других категорически нет, других просто нет. Вот все.
Ну, слушай, все...
Надо делать. Пошли так сложные вопросы.
Да.
Александр Евгеньевич, пошли сложные вопросы. Роман 300 рублей отправляет. Тро, вопрос к Цыпкину. Ему еще самому не надоело по простоте душевной пытаться всем нравиться? Типа, и мы можем наибиться себя так вести, ну и стрёмно сейчас самому такое... стрёмно сейчас самому такое говорить. Мало ему в тот раз прилетело за его позицию либераста.
А можно я вместо Александра?
Петр Юрьевич, да.
Можно
Давай.
Если можно. Мы, возвращаясь к началу, вот если ты воспитанный человек... Если ты не агрессивный, а даже если агрессивный, то воспитанный. А как себя надо вести? Вот мне вот просто интересно, а как себя надо вести? Выходя на улицу, соседу плюнуть в рожу, потому что он тебе не нравится, жене его дать в рыло, ребенку пня под зад, и вот ты уже красивый. Или может все-таки соблюдать какие-то приличия, например, с соседом поздороваться и с женой его поздороваться. И ребенка не пинать под зад, а как-то это, если что не так, то как-то постараться ему что-то объяснить, даже если тебя что-то не устраивает. Друзья, вы вот во всем пытаетесь увидеть какие-то, я не знаю, там адские происки. С таким понятием, как воспитание, незнакомы вообще. А может как-то конфликты все-таки пытаться улаживать на словах, а может как-то вот если человек хочет делать что-то свое, может пускай он делает, пока это не нарушает чьи-то там границы, законы и прочее. Нет, вместо этого надо полыхать ненавистью, всех ненавидеть, обкладывать матом при каждом удобном случае и требовать немедленно жахнуть сарматом по всем, до кого она долетит. Ну вы что, взрослые люди, казалось бы.
Я гениальный ответ. Уважаемому человеку ответить следующее, что как только его будут ждать во Владивостоке и в Хабаровске, как меня, так тут же я начну слушать его советы.
А пока его никто не ждет. Да, Саша, кстати, есть в этом цимис, да.
Ни в одном городе.
Так, дальше важная информация для Дмитрия Юрьевича. Важная информация для Дмитрия Юрьевича. Евгений Гриценко, несмотря на все невзгоды, наш слушатель постоянный и верный из Киева, отправляет нам 10 евро и пишет: донат в рублях не проходит. В связи с этим просьба к Пучкову. Предусмотрите, пожалуйста, подписку на Тупичке в другой валюте. Рубли банки не пропускают. Остался без Тупичка. Страдаю. Помогите, люди добрые.
Камрад, уж как я без твоих денег страдаю, я вообще тебе словами передать не могу, блин. По-нашему, по-капиталистически. Но, ну, невозможно никак сделать. Понимаешь, там у нас вот оно внутри страны. Получается, в рублях до определенного момента все работало. В настоящий момент, если я организую себе, да и раньше так же было, если я себе какой-нибудь PayPal открою, и туда начнут поступать деньги, то из-за сумм поступающих меня немедленно обвиняют в сборе денег на терроризм, закрывают счет, выметают все деньги. Я это сделать просто физически не могу. И как с этим быть, пока не решили. Но
друзья мои, мне, к сожалению, нужно идти тратить заработанные в будущем хабаровские деньги здесь, в Таиланде, на детокс питания.
Да, Сань, беги, ну, давай. Мы с Дмитрием Ильичем еще две минутки буквально сейчас, потому что тут вопросы
у меня бульон ждет, Сань, что я задел.
Хорошего бульона тебе, вкусного.
Будем тебе завидовать, да. Том-ям за нас.
Поверь мне, не завидуйте мне. Я ем такой бульон, что вы мне можете не завидовать. 400 калорий в сутки – это вещь, про которую лучше не знать.
Сколько?
Ну, я же совсем жизнь через там. Но это один день.
А, ну один день, ладно, один день жизни я и просто без калорий.
А потом 600,
потом 800, потом 1000. Ужас. А потом наступит пятница, я буду смотреть Дмитрия Юрьевича, вообще еда не нужна.
Сало-то там как-нибудь тайно с собой привез, нет? По ночам-то...
Он нашел украинскую диаспору и раскулачил ее.
Давай,
давай, Сань, давай, я быстренько дочитываю, что тут у нас есть. Наталья Шведова, 300 рублей с Днем Радио, дорогая Изолента, изоленщики, а также и все причастные, Попов воскрес, как говорят студенты нашего Томского университета системы управления радиоэлектроники. Наталья, спасибо вам большое. Так, Максим отправляет 300 рублей. Мой вопрос в ту субботу о командировках ради ветеранского Последнее предложение про «на вилы будем насаживать» было написано в кавычках. Дмитрий Юрьевич, это не угроза, а настроение в народе и цитата из разговоров. Ну да, 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 мы, в общем-то, так и поняли. Так. Далее. Айдар отправляет 300 рублей. Всех с Днем Радио. Он же День связиста. Воистину Попов. Александр, спасибо еще раз за беспринципные чтения в Самаре 28 апреля. Смотрит Сашу-то? Смотрит. Так. Максим 300 рублей отправляет. Пока он там бульон ест. Максим отправляет 300 рублей. Александр, спасибо вам за вашу позицию. Вы всегда за мир. Сразу видно, вы не ястреб. Мир самое дорогое, что есть у людей. Нужно немедленно остановить агрессию. Александр, еще раз спасибо вам. Вот такое тоже бывает у нас, понимаете ли. Светозар Шнайдер отправляет 300 рублей. Александр прекрасен. Дмитрий Юрьевич еще более прекрасен. Тро красавчик. Да что ж такое? Почему тро красавчик? Все прекрасные, а я красавчик. Ну что ж такое? Так, Ольга отправляет 5000 рублей на помощь бедным. Спасибо за вашу работу. Спасибо, поможем. Егор Николаевич отправляет 300 рублей. Всех с наступающим великим праздником победы советского народа над фашистской гадиной. У Клим Саныча отличный ролик вышел об истории одной военной спецоперации. Операции от Ивана Васильевича Грозного. Очень рекомендую. Да, кстати, надо Клима бы нам тоже про 9 мая. В прошлом году он как раз 9 мая у нас был. Виктория отправила 300 рублей. Добрый день. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Планируется ли переиздание книги «Современный фашизм»?
Я ж не издательство. Я не знаю. Надо задать вопрос издательству Питер. Угу. Что-то мне не докладывали.
А издательство что... наше, издательство Питер, да?
Да, да, да.
Можем задать.
Не докладывали, что она настолько зверски востребована.
Нам не составит труда задать руководству издательства этот вопрос. Не применем это сделать. Ольга отправляет 500 рублей. Два вопросика осталось буквально-таки. Ольга отправляет 500 рублей. Некоторые IT-компании с зарубежными заказчиками делают так. Объявляют сотрудникам, что офис уезжает из РФ, например, в Армению, и сотрудники либо уезжают с ними, либо увольняются, так как жить и работать из РФ нельзя. Да, я вот подтверждаю, есть такое. Знаю лично такие факты, когда вся...
Я бы сказал, что есть и такое, в том числе.
Да, есть и такое, совершенно верно. Очень важное замечание. Есть и такое, люди уезжают в Сингапур, в Армении, в Грузии, и сотрудникам говорят, либо так, либо никак. Но при этом они там предлагают им хорошие условия, там все дела, и люди ведутся и едут, ну, вот есть и такое, да. И последний комментарий на сегодня. Григорий, 1500 рублей. Вопросов нет, исключительно благодарность. Вот на этой праздничной ноте я хочу еще раз поздравить всех с Днем Радио. Дмитрий Юрьевич, с Днем Радио.
Всех с праздником.
Поблагодарить. Да,
спасибо, и тебя тоже, Тро.
Спасибо большое. Поблагодарить за прекрасный эфир традиционно и зрителям нашим сказать спасибо. Подписывайтесь теперь уже на телеграм-канал Дмитрия Юрьевича, потому что инстаграмов и прочего уже нету у нас. Ну и на наши тоже изоленты там и пояснительные бригады. Все. Всем пока. Много не пейте.
Всем привет.
Да. Пока-пока.
Счастливо.
Счастливо. Спасибо.